«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Походит к концу школьный учебный год, два последних месяца которого проходили в условиях дистанционного обучения. Как с этим справились семьи с особенными детьми? В чем сложности дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья? Какую помощь получают родители? Как справляются с этой формой обучения особенные семьи? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях мама особенного ребенка и преподаватель Лина Попова. Здравствуйте, Инна Александровна.
Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, я поздравляю вас с последней наступающей неделей дистанционного обучения в школе. В общем, вообще обучение, да, вот учебный год заканчивается. Дорогие друзья, вы тоже присоединяйтесь. Как вы вообще переносили, если у вас есть дети, как ваши дети, в общем-то, отреагировали на дистанционное обучение? Если вы родители особенного ребенка, поделитесь тем, какие трудности были, как вы с этим справлялись и вообще, как действительно дети быстро ли адаптировались к этой новой системе обучения, как они реагируют. Пишите нам, пожалуйста, наш эфир сейчас транслируется в группу «Формула семьи» и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Вот, и первый вопрос, конечно же, который мне хочется задать тебе, дорогая моя, да, ну, соответственно, чего уж тут скрывать, в эфире прям семья особенная, да, муж и жена, и вот мы сейчас поговорим, попробуем поговорить о том, как наша особенная семья справилась с вот этим дистанционным обучением, тем более, что дистанционное обучение у нас у особенного ребенка и у другого нашего, особенно как бы нормотипичного ребенка, да, Даши, который учится на первом курсе университета. Подходит к концу учебный год. Два последних месяца, которые проходили вот в условиях, да, вот всего и всех этого дистанционного обучения, резко вводимого в школах, понятно, что доводимого на коленке, там, мне кажется, напильничком айтишники достругивали, в общем-то, какие-то свои сервисы. Давай-ка поговорим с тобой о том, готовы ли оказались учебные заведения, на твой взгляд, к дистанционной форме обучения. Как ты думаешь?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что учебный год это завершается только у нас, ну, в плане у первоклассников. Мы же с первым классом имеем дело, а там еще дело будет продолжаться и потихоньку завершаться будет к концу мая. То есть мы это вышли на финишную прямую, у нас осталась последняя неделя, следующая. Вот, поэтому там еще, в общем-то, достаточно все впереди. Справились ли или не справились школы? Ну, тут, так как я представитель все-таки уже педагогического сообщества, я не могу сказать, что прям вот все резко провалилось. По крайней мере, сподвижничество педагогов, так же, как и врачей сейчас, достаточно сильно, ну, велико. То, что происходит, когда я, например, готовлю занятия для студентов, ты можешь видеть в режиме вот в реальном.
Я бы сказал, даже участвовать в чем-то.
Да, участвовать, потому что, чтобы мне подготовить занятия для студентов, ты должен взять на себя часть работы по дому и так далее. То есть педагоги несут свою вахту с утра до вечера, все это готовят. Родители тоже с того понимают, что детей надо обучать, и в это все включаются. Но вылезли просто вот объективные факторы, которые, ну, в общем-то, никуда не денешь. Во-первых, человеческие ресурсы, они, в общем-то, очень сильно ограничены. Во-вторых, существовали всегда с момента, ну, с 95-го года у нас в стране первые начались вот подвижки экспериментальные по дистанционному обучению. То есть разрабатывались гигиенистами разные требования и так далее. То есть, в принципе, не больше 20 минут в день дети даже начальной школы должны проводить у электронных устройств. А теперь посчитай, сколько в день проводит, допустим, наш ребенок для того, чтобы выполнить задание в течение дня. Вот сейчас мы пришли на эфир, вот буквально полчаса назад я закончила делать 3 урока. Русский, математику и вот сегодня по расписанию окружающий мир. Начали мы в 10 часов, это только первый класс. Закончили 1:30. Надо было провести завтрак, покушать еще, попрыгать на фитболе, сосредоточиться, что-то не печатается, что-то не загружается, потеряли ссылку и так далее. То есть это все вот это вот шло достаточно долго. Поэтому вот этих вот технологий, они, их не было разработано, в смысле они не тестировались. Потому что когда в процессе вот старшая дочь училась, если ты помнишь, ближе к... Когда к ЕГЭ, ОГЭ сдавали, школы отправляли остальных учеников, тех, кто не задействован в экзаменах, на дистанционный формат обучения. Помнишь, такое было? Сегодня мы не учимся.
Очень смутно.
Ну, да, как бы не сильно в это включался. Вот, допустим, сегодня ребенок дома. Почему дома? У школы дистанционное обучение. С какой стати? В школе проходит репетиция ОГЭ. В школе проходит репетиция написания сочинения. То есть освобождают всю школу. И это называется дистанционный формат обучения. Но мы ни разу не пользовались этим дистанционным форматом. У нас не было ни в школьном портале заданий, никто не занимался. Вот
как, кроме как бы электронного дневника?
Вот. Ну, он был, как бы, да. Но вот это вот никто тебе не проверял. То есть дети уходили отдыхать домой. А называлось это дистанционный формат обучения. То есть как бы технологии подразумевались, на документах, видимо, это все было прописано. Я же не в общеобразовательной школе работаю, я же в университете работаю. Там тоже, в общем-то, запрограммирован был дистанционный формат, и были дистанционные курсы. Но это все как бы шло параллельно, и никто этим не озадачивался. И когда надо было срочно, резко всем на это перейти, выяснились большие-большие недоработки, огрехи и так далее, и так далее. И, конечно, это все выплывает, и злятся все. Вообще между родителями и образовательным сообществом идет очень сильный конфликт, непонимание, недоверие и так далее. И сейчас ну, просто бьются на ножах, потому что родители считают, что мы несем, да, образовательный процесс, учителя зря получают сейчас зарплату, хотя они часами сидят, готовят материал. Что такое найти материал к уроку, подготовить его и удержать внимание детей в том же Zoom'е? Mm-hmm. Вот у нас не было занятий в Zoom'е в первом классе, у нас только классные часы проводили, да.
И мне кажется, тогда и про Zoom-то в школе вообще не подозревали.
Ну, не знали. Ну, допустим, Skype, конференции. Я один раз видела, как проводили еще 3 года назад, проводили с ребенком ну, вот, на инвалидности, где-то, по-моему, класс 7-й, были дополнительные занятия по Skype'у. Я как раз там проходила практику педагогическую, и это все дело наблюдала. И еще тогда у меня возникли вопросы, что насколько это все эффективно, и потому что учитель стоит у доски, веб-камера транслирует на доску, ученик сидит дома тоже у веб-камеры. Максимально все это можно как бы не больше 20 минут, а это была химия. Пока учитель написал формулу, пока они состыковались слышно-не слышно, эхо передали, протестировали, уже все, эти 2 формулы записали, и все, они попрощались. Ну, надо соблюдать санитарные нормы, так понимаю, и все. То есть учеба сама по себе, она выглядела очень достаточно странно. То есть либо ребенок сам будет способен разобраться даже с ограниченными возможностями здоровья, допустим, нет у него ментальных нарушений, да, каких-то, он тогда сам сидит, разбирается. Вот либо он должен по ним помогать. Ну, да. То есть проблем достаточно очень много. Та же российская электронная школа. Ты сам попробовал делать уроки.
Сейчас мы расскажем. Я тебя хочу прервать. У нас есть очень хороший комментарий от учительницы. Вот Анна Устинова-Городецкая написала. Добрый день. Очень тяжело учиться. Один ребенок второклассник, другой первый курс колледжа. Анна, солидарность проявляем с вами абсолютно. Прям всем сердцем. У нас фактически тютелька в тютельку, просто первоклассник у нас, да. В школе обучение строилось на технологических картах, которые необходимо было объяснять родителям. Онлайн обучения не было. Было семейное обучение. Если бы мы работали, ребенок бы не справился. Мы начинаем работать в 9:00 и заканчиваем поздно вечером. Огромная нагрузка.
Ну, абсолютно вот...
100%, да, согласен, да. А что, кстати, без в колледже, вот, без учета специфики обучения на дому, все на грани срыва, и взрослые дети. В колледже частично есть вебинары, но связь часто подводит. все, ну, все то же самое. Ну, абсолютно.
Абсолютно аналогично. У меня на прошлой неделе вот была ситуация, когда я запланировала занятия со студентами. Слетела система, где я программировала Zoom-конференцию. Я 15 или 20 минут только искала студентов в сети, списывались по WhatsApp. Я сделала новую конференцию, остатки студентов нашлись, потом мы... Это же и пара идет полтора часа, и полтора часа из них, вот реально времени, когда я что-то объясняла, и мы чем-то занимались конкретно, это было 30 минут. Остальное время мы настраивали звук, вылетали из систем, у кого-то только телефоны, нет компьютеров, кто-то сидит под елочкой с интернетом, то он плохо ловит. То есть все технологии, которые даже нам, как педагогам, на вебинарах объяснили, как мы должны запустить дистанционный процесс, они все в реальности оказались несостоятельными, потому что даже тот же работа в общем документе, вот эти ментальные карты или еще что-то. Это значит, что, допустим, вот все, кто сидят у экранов, у всех одинаковые условия, хороший монитор, хороший компьютер, свободное время, мозги на месте, звук хороший, они все понимают преподавателя. Это в хороших, идеальных условиях. А вчера вот я разговаривала с одним учителем, она села, как бы там индивидуальное было занятие с ребенком с ОВЗ, да, начинаешь заниматься, он взял и убежал. Ну, устал, просто устал. И время, получается, мама побежала за ним, пока вы вернули, так далее, сюда. Время закончилось урока. Чем позанимались? Ну, пообщались в большей степени, и все. А весь образовательный процесс, он как бы рухнул. Ну, то есть в дистанционном обучении, на самом деле, очень много интересных инструментов. Как дополнительный фактор, дополнительное средство обучения, оно очень интересное, но оно не может стать основным. Вот в чем все дело. Потому что была такая вот ниша, которая была не заполнена в последнее время. Допустим, даже те же дети на инвалидности, нам очень часто есть обстоятельства, которые нас вышибают из общего процесса. Да, вот дали справку, дали какую-нибудь путевку, надо срочно, лучше выехать на оздоровительный как бы, сезон куда-то, да, вот раз дали возможность. Или подошла очередь на какую-то реабилитацию, и тебе нужно отказываться от каких-то дополнительных, ну, постоянных занятий. И вот эти технологии сейчас позволят заполнить этот пробел, то есть и не терять возможность продолжать общаться там, с логопедом, с психологом. Вот у нас же положительный хороший получился опыт с психологом, продолжить работать по скайпу. Ребенок отозвался на это, и у нас продолжается эта работа. То есть вот это все может хорошо быть в качестве дополнительных средств. Но то, что сейчас как бы вот наблюдаю я и читаю в сообществах, и то, что вы недавно выложили на сайте Министерства просвещения высказывание психолога с кафедры инклюзивного образования, что дистанционное образование, обучение очень полезно для детей с ОВЗ и эффективно. Вот это, конечно, оно вызывает очень большую тревогу, потому что инклюзивное образование у нас и так, в общем-то, в очень зачаточном виде и варианте. Успехов не так много, и сейчас это может стать тенденцией того, что пойдет откат вот этого и инклюзии, потому что, о, прекрасные технологии, детям все понятно, можно перекручивать зад-вперед эти видео, смотреть 150 раз, и это очень эффективно. То есть пошла вот некая трансляция, достаточно тревожная, на мой взгляд, что дистанционное обучение могут делать детей с ОВЗ основным. И вот, конечно, там было огромное количество негативных комментариев, я к ним тоже присоединилась, потому что... Что и сейчас я наблюдаю через два месяца дистанционного обучения, ребенок находится на грани нервного срыва. То есть мы учим ее только просто вот в качестве ритуалов. Просто заполняем эти паузы, чтобы это было, чтобы она поняла, что вот было начало учебного года, вот конец учебного года и так далее. Знания не ложатся совсем. Обучать параллельно, когда у тебя есть работа, это невозможно. Кто-то должен не работать. И вот я впервые обратилась сейчас в отдел кадров и профсоюз, впервые обратилась за вопросом, что мне положено вот дополнительные выходные по обучению с ребенком с инвалидностью. Я ими не пользовалась, потому что, в принципе, справлялась. Ребенок в школу ходил и так далее. Впервые эта необходимость возникла, потому что уделять надо внимание, надо садиться, надо организовывать рабочее место, надо удерживать внимание у экрана. Огромное количество ошибок в российской электронной школе, если ты вот как бы помнишь, когда ты делаешь с ней уроки. Ошибок очень много.
Я про это отдельно могу рассказать целые анекдоты, да.
Да. Вот. У нас как ребенок с аутизмом, она очень остро реагирует на эти ошибки. То есть у нее должно быть структурно. То есть если здесь правильно, оно должно быть правильно. Ей пишут на правильный ответ неправильную реакцию. То есть я еще помню, эти тоже истерики были и так далее. То есть У дистанционного обучения, кстати говоря, вот сейчас на Западе, оно оттуда же идет очень сильно, там оно развито, и там переходят на массовые онлайн-курсы. Но даже там сейчас при всей эффективности вводят позиции менторов, и они, по-моему, называют фасилитаторы, по-моему. В общем, короче говоря, человек, который сопровождает студентов в дистанционном обучении. Вот этот социальный фактор, присутствие человека, который тебя сопровождает в учебном процессе, необходим в дистанционном обучении тоже. Он оказался так. То есть сначала все ринулись, ой, здорово, здорово, массовый онлайн-курс. А потом выясняется, записались на массовые курсы, там 2000 человек, да, заканчивают этот курс не больше 100 человек. А, то есть выхлоп маленький, и поняли, что человеку, студенту, даже на самообразование необходим сопровождающий с педагогическим образованием, который поможет ему разобраться в материале, поможет структурировать свой учебный день, поможет справляться с мотивацией. То есть сопровождающий нужен. У наших детей такой человек, как тьютор, да, или ассистент учителя. На дистанционном обучении это родитель, но у нас не у всех, у большинства нет педагогического образования. И даже если я понимаю, как это все делать, я для ребенка не авторитет, я же родитель. Угу. Я могу только поддержать, я могу только как бы вот в чем-то увидеть вовремя усталость и так далее, и так далее. Но я не являюсь ведущим фактором вот в этом процессе. То есть вот это вот дистанционное обучение, ну, в общем, идет большая проблема к тому, что его могут сделать основным. И в этом случае нам, родительскому сообществу детей с ограниченными возможностями здоровья, конечно, надо активно реагировать и писать о тех проблемах, которые возникают дома, от физиологических до психологических, вплоть до нервных.
Я-то думаю, что к нам, к родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, присоединятся все родители, которые вот всю эту прелесть сейчас вкушают. Да? Вот еще один комментарий Нифи написала. Первые 3 недели это был сумасшедший вообще дом с криками, нервными срывами и неадекватом. Сейчас я хотя бы стабилизировал его и свое отношение к этому. Но эффективности этого обучения вообще нет. В итоге я каждый день вместо учителя после онлайн сажусь с ним и начинаю где неясно объяснять. А про мою работу, которую тоже не ждет, вообще молчу. 100% согласен. Вот 100%. Тут вот я включаюсь. То есть у нас еще... Наша квартира стала походить на какой-то многофункциональный офис. Уже в каждой комнате, и слава богу, что у нас там 3 комнаты плюс кухня, да, коридорчик, где можно встретиться всем вместе, обсудить, такая семейная курилка без курения табака, да. Значит, в каждой комнате что-то делается, да, там в одной комнате занимается ребенок по первому классу, и при этом вот наша семья еще оказалась максимально, она оказалась максимально готова, да, к этому. То есть у нас у каждого есть компьютер, у каждого есть гаджеты, через которые можно присоединиться. Да? А я знаю семьи, которые вообще не были готовы. То есть у них в обычной жизни не было надобности в компьютерах всем. Да? Есть семьи, которые видят, что гаджеты не очень хорошо, не очень хорошее влияние оказывают на детей. Они просто гаджеты выключили, да, то есть вот, чтобы ребенок, там есть, понятно, что там есть противопоказания от неврологов и так далее, от врачей, да, и у них, в общем-то, просто один компьютер на семью, что с этим делать, непонятно, да, и это только часть проблем, да. Вот, опять же, система РЕШ, которая, туда же не закладываются ошибки программистов, да, вот, а когда ты делаешь домашнее задание, и там просто ты понимаешь, что, я прочитал 3 стихотворения 5 раз вчера, 5 раз, и там есть вот это, все родители, которые вот первые классы, меня поймут вообще, что это такое, там вот эта вот табличка, где много-много букв, и надо найти 3 слова, относящиеся к 3 стихотворениям. Я 3 раза, первые 2 слова мы нашли махом там с дочкой, да, а одно слово, я нашел это слово, но слова-то этого нет в стихотворениях, и оказалось, это ответ правильный. То есть, я еще раз перечитал стихотворение, этого слова отсутствовало в стихотворении, да, фактически, вот все эти ошибки, это же накапливание ошибок, это накапливание, собственно, накапливание какого-то, понятно, негативного отклика, да, и усталость эмоциональная. И когда родители, а родителям, я согласен с Нифи, слушайте, а работа? И у тебя, у меня работа. А у меня еще не одна. Вот. То есть приходится там сталкиваться с тем, что, в общем-то, семья подходит к выходным. Реально, раньше, вот я честно считаю, что раньше мы даже не понимали, что такое выходные. И только сейчас мы осознали, что вот они выходные, где можно хотя бы вот какое-то время просто полежать на диване и что-то вот, ну, как-то просто прийти в себя, да. Это какой-то действительно, ну, кошмарный ощущение. Вот Анна еще написала. Я считаю, что сегодняшняя ситуация показала, что есть серьезная недоработка Минобра в том, что в школах не развито дистанционное обучение, учителя не обучены этому. Эффективность действительно очень низкая. Одно дело, я согласен, что учителя не обучены, да, и учителя тоже. У нас замечательный учитель, но ей тоже помогал во всем сын, который вот просто вот, их бросили, знаете, как котят, а вы теперь учитесь, да. Понятно, что должны быть курсы для родителей, должна быть вот этот порог вхождения в этот дистанционное обучение, которого нет у нас вообще. И ни дети, ни родители не оказались не готовы к этому, на мой взгляд, да. А вот скажи-ка, вот смотри, когда мы говорим про инклюзивное образование, да, что вообще такое инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья? Что оно в себя включает? Почему оно так важно для детей с ограниченными возможностями здоровья?
Ну, в рамках одной передачи сложно, как бы, считаются целые лекции на эти темы. Инклюзивное образование, в общем-то, считается, что это включение ребенка в общий образовательный процесс на определенных условиях. Создаются специальные условия, которые требуются ребенку по его состоянию, и он наравне с остальными детьми, в общем-то, учится по специальным программам, если необходимо. Если нет такой необходимости, он учится по общей программе, вот, но ему там даются дополнительные занятия по коррекционному направлению, по психологическому сопровождению и так далее. То есть ребенок включается, инклюзия, да, это включение в какой-то процесс. Вот. На мой взгляд, это чисто субъективный взгляд, я отношусь достаточно, ну, не так серьезно к инклюзии. Я считаю, что для нашего ребенка это необходимость социального общения, социального включения, подтверждение развития тех навыков, которые ему развивают разные специалисты. То есть мы вот к февралю до пандемии вообще видели шикарный результат, да, включения вот в школьный процесс. Это режим дня, это дружба, это понимание, кстати, огромного количества академических знаний, чего мы сейчас за два месяца не можем вообще вот это все реализовать и объяснить, сидя с учебниками. Там человек в инклюзии, да, вообще любой человек в социуме, он смотрит на других, он считывает какую-то информацию других, смотрит, как поступают другие, ему легче с кем-то кооперироваться эмоционально и так далее. То есть инклюзия – это очень, тоже очень интересное, как бы, в общем-то, направление, оно претерпевает очень огромные-огромные сложности, потому что между педагогическим сообществом и родительским сообществом существует огромная пропасть, и ее не хотят преодолевать ни одна, ни та, ни другая сторона. И это не обвинение, это ни тем, ни другим на самом деле, потому что сложности, они укоренились еще очень давно, потому что, да, вот я веду курс по адаптивной физкультуре в институте и веду его у педагогов, учителей физкультурного направления, учителя физкультуры. И когда я в первый год взяла рабочую программу этой дисциплины, это не я ее писала, я по ней проводила занятия, я поняла, что вопрос родительства и вообще, как живет семья с инвалидностью, в этой программе не освещен вообще. То есть идет некая такая методологическая часть. Цели, задачи, виды, формы, инвентарь и так далее, и так далее. И я как-то на одном из занятий со студентами сели и говорю, давайте я вам расскажу, как живет семья, где есть дети с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья. И мы полтора часа, я им рассказывала, какие вообще происходят события, как люди теряют работу, как разваливаются семьи, или как, наоборот, они укрепляются, как люди меняют профессии, как меняется вообще взгляд на жизнь, как меняется устройство семьи, как люди учатся принимать человека совершенно с другим, как бы, ментальным состоянием, или переживать дикую боль от того, что твой ребенок заболел, там, стал ВИЧ-инфицирован или потерял какую-то конечность и так далее. То есть вот когда я им это все... И это ушло не одно занятие. Я целый месяц потратила только на то, чтобы ребятам объяснить, что те люди, которые приходят, дети, приходят на инклюзивное обучение в школу, с которыми они будут проводить урок физкультуры, выходят вот из такой социальной среды. За их спиной стоят родители, которые истощены, вымучены, которые, в общем-то, потеряли свой социальный статус часто. То есть... Чаще всего мама оставляет работу и занимается ребенком и так далее. И когда вот они поняли вот это вот состояние по ту сторону баррикад, мне стало гораздо проще проводить с ними занятия просто вот именно уже чисто педагогически. То есть как заниматься физкультурой с детьми там, с ДЦП, с аутизмом, с нарушением зрения и так далее. Вот когда мы в этот вопрос вписали. С другой стороны, когда я делала попытки общаться с родителями, объяснять им, как живет педагогическое сообщество, что там происходит, насколько педагоги, даже посвященные, завалены отчетами, требованиями, какими-то несуразными указаниями. Вот сейчас, между прочим, Роспотребнадзор, мы с тобой перед передачей обсуждали, выдал рекомендацию на следующий учебный год, как делать в условиях пандемии обучение. К каждому классу по отдельной территории, запретить массовые мероприятия, сократить количество классов, сократить продленку и так далее, и так далее. Педагогическое сообщество...
Слушай, погоди, это в условиях пандемии или это вообще рекомендовано?
Это рекомендация сейчас. Некоторые регионы, да, некоторые регионы уже выходят из режима изоляции. Ну, там НЕК возвращается, где нет такой яркой картины эпидемиологической, они возвращаются. То есть эта рекомендация останутся, скорее всего, и на сентябрь, потому что ситуация так быстро же не изменится. И так далее. Педагогическое сообщество в ужасе от того, что в Роспотребнадзоре вообще предложили. Как это можно реализовать? Как не дать общаться детям на перемене? То есть вот там вот ограничить контакты на перемене, то есть каждый класс сидит в своем классе и все. Что такое для начальной школы вообще не выйти, не размять мышцы, не побегать, не попрыгать? Как отследить, что Вася не столкнется с первого Б, не столкнется с Петей из второго Г и так далее. То есть эти два сообщества, мне просто, так как я из двух миров, я это могу оценивать, я, конечно, в общем-то, ну, всякий раз пытаюсь найти точки соприкосновения, понимания, и когда с родителями общаюсь, и когда общаюсь с педагогами, пытаюсь, чтобы мы интегрировались, включались, инклюзировались друг друга. То есть мы, родители, понимали, что сейчас переживают учителя. Как педагог я готовлю занятия до 12, до часу ночи. Я не отхожу от компьютера по 12 часов в день. А то же самое делают практически все учителя, которые готовят занятия. И, конечно, когда есть вот этот физиологический предел, когда ты понимаешь, что твое здоровье, оно дороже. И, конечно, ты тогда найдешь какие-нибудь кучу ссылок, запихнешь их в школьный портал там, или вот электронную среду и занимайтесь, потому что иногда не хватает вот этих ресурсов. С другой стороны, если учитель, допустим, более молодой и ресурсоспособный, родитель уже не может выполнять все требования, которые, в общем-то, выкладывают. Что такое провести утреннюю зарядку? Вот нам выложили задание по физкультуре, да? Что такое провести утреннюю зарядку и сделать фотографию или видео записать? То есть ребенку надо еще уговорить встать на этот коврик, ты должен еще показать, у тебя должна быть техника, чтобы это записать и так далее. В общем, конечно, проблем огромное-огромное количество. Но меня вот это и удивило вот это именно высказывание специалистов с кафедры инклюзивного образования, что все это очень здорово. И, конечно же, я написала, говорю, когда закончится пандемия, свой комментарий оставил, когда закончится, это просто специалист из нашего вуза. Вот в чем все дело. Этажом выше работает. И когда все закончится, говорю, давайте встретимся вот в коридоре, зайдите на кафедру, или я к вам зайду в гости, я вам расскажу, во что вылилось дистанционное обучение с ребенком на инвалидности. И вы не станете писать, что это очень здорово, что это прекрасно, это замечательно, это тяжело всем, особенно детям. Мы уже добавили рекомендации, вот, да, вот наш вот тьютор нам звонит, помогает. И ванны добавили, и коврики сенсорные, и гулять уже стали. И...
Это при том, что наша семья, опять же, привыкла к порядку дня, жесткому распорядку дня, да? Семья ввела сразу же фактически, ввела зарядку с утра, и зарядка разряжает очень, да, соответственно, физически, готовит к перегрузкам довольно сильным ребенка, да? Вот Анна тоже написала: я наблюдаю регресс своего второклассника, вызванный невротической ситуацией. Учителя требуют качества и иногда скорости, устанавливаются временные промежутки выполнения работы, что, конечно, совершенно абсурдно. Я согласен, потому что, ну, тоже, я могу сказать даже не по нашему первокласснику, да, а по нашей первокурснице, когда как бы уровень работ, объем работ и скорость этих работ, она несоразмерна. То есть, когда, значит, ребенок посещал просто занятия, да, у них были там сроки, нормальные абсолютно сроки, студенты укладывались, не укладывались, это их трудности, да, вот если они не укладываются, да. Но когда, например, дают задание, а к вечеру ты должен сделать, а в обычной жизни у тебя как минимум 2 недели на это задание, или неделю как минимум, да, а ты к вечеру должен уже сделать. А ты ж что, сидишь дома, что тебе делать же, нечего, да, других совершенно нету, абсолютно нету занятий, и у других, главное, предметов, наверное, нету, да. И когда ты должен слушать 5 часов лекции, а после этого еще готовить практическую по этим лекциям, да, вот, пожалуйста. И это, кстати сказать, это первый курс университета, да. И Анна написала, и это здоровый ребенок, она пишет, ну, про себя, да, про своего второклассника. А что говорить, если он особенный? 100% согласен, да?
Ну, особенных в любом случае, во всех, если взять все эти вот учебные пособия, книжки, везде написано, что дети с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья, априори со сниженными физиологическими данными, то есть снижается все, интенсивность, режим, создаются условия и так далее, и так далее. Сейчас про эти условия даже для здоровых детей никто вообще-то не подумал, чем все это закончится. А закончится, конечно, это достаточно плохо, потому что все на грани срыва, потому что срываются же родители на детях, дети срываются на родителях, кто-то саботирует. Откуда вот эти вот...
Кошечки есть с собачками. Можно,
да, кошками, собачками. Нет, вот откуда на самом деле вот эти... проблемы вот в эфире, когда подключают порно вот видео там и так далее, вот, да, да, да. Они от того, чтобы это идет сильный перегруз. Меня же тоже на занятиях тоже это включают, только не порно. Они как бы знают, что я не буду так охать и ахать от этого. Но мне постоянно вот в Zoom, когда идет занятие, какой-нибудь студент обязательно напишет на весь экран какое-нибудь слово. Вот привлечет к себе внимание. Потому что тяжело. Я прекрасно понимаю, что им тяжело. Они вообще сидят, это я с компьютером сижу.
Да, кстати сказать, здоровые физкультурники. Так,
здоровые физкультурники, они вымотаны, крайне страшные. И в итоге я все занятия перевела на формат просто вот поболтать, потому что они, ну, они реально устали. Просто устали и так далее. И я когда, в общем-то, думала, смотрю вот на нашу дочку, и я понимаю, что, например, для дистанционного обучения, обязательно вот для разработки вот этого дистанционного обучения, вернее, его части, то есть я категорически против, чтобы оно было вот в таком виде, в котором оно есть, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы действительно откатим вот это назад достаточно сильно. Но для разработки требований вот этого вот формата дистанционного обучения как... параллельного способа, там, ребенок заболел, ребенок уехал, или какие-то вот эти вот, когда нужно школу все отправить на день-два, пока идут ЕГЭ и так далее, то есть должны включаться и врачи, и физкультурники, то есть это должно быть, потому что в санпинах есть положение о физкульт-минутках, о периоде времени проведения у экранов, есть же еще электронные доски в школах и так далее, гигиенистами все разработано. Для дистанционного обучения оно не разработано. Но она настолько привлекательна, что, оказывается, всех можно посадить дома, всех загрузить работой, и все будет идти. А особенно интересно почему-то получается, что для детям с ОВЗ это особенно интересно. Они и так в замкнутом пространстве находятся, они и так ограничены по своим ресурсам. Мы и так не так много мест посещаем и можем посещать. И школа – это одно из мест, где можно реализовать и развить огромное количество вот этих вот социальных навыков.
Я тут читал совершенно чудесный материал, да, о том, как, ну, естественно, готовясь к эфиру, решил свои знания немножко пробэкапить, значит, проапгрейдить скорее, да, решил почитать, да, дистанционное обучение. И вот, и там первый, вот у нас есть вот такие проблемы, мы с этим вот так вот справимся. Я читаю, я понимаю, слушайте, ребята, вот, ну, как бы, это мне напоминает лабораторных ученых, которые вот ни разу, ну, то есть понятно, что у тебя есть, например, там лаборатория, да, и у тебя есть, прошу прощения, кролик, возьмем такого нейтрального животного, да, кролик, кошечка, да, там обезьянка, да, и вот она в этой нейтральной, ограниченных условиях, ты вот создаешь условия опыта, смотришь на них, ну, слушай, в естественных-то условиях совершенно по-другому все это будет протекать, да. И когда вот все это, все эти пишутся, да, они пишутся, говорит, идеальные условия, не учитывается, что родители работают. И, кстати сказать, работодатели тоже не делают скидку на то, что там у них есть дети, там они должны что-то заниматься обучением этих детей. Нет. Они говорят, вы сидите дома, вы не тратите время там на поездку там на работу, вот вам там вдвойне там уровень работы, да, пожалуйста. Вы можете обработать больше, например, телефонных звонков. Слушайте, ну, и это все ложится грузом на родителей, то есть нужно зарабатывать деньги, нужно думать о том, что, а вот завтра будет возможность заработать, да? Будет моя семья кушать там, кроме гречки и тушенки, там, вкусную курочку, да? Вот, плюс к тому, что ты очень эмоционально вкладываешься в своего ребенка, да? Ты очень эмоционально вкладываешься в то, что тебе нужно мотивировать своего ребенка. А что наш ребенок, напомни, что наш ребенок сказал после недели обучения на дистанционной форме?
Но она не через неделю сказала, она сказала через 5 минут. После первого урока, когда я ей включила школьный портал, она села и сказала, вообще лучше бы я пошла в школу, мне бы там все хорошо объяснили. Ну, да, реально, это... по крайней мере. Я вот прям скрывать не буду, за 2 месяца это в доме, где 3 педагога. Двое реальных, и старшая дочь учится на педобразовании. Лично у меня было 2 срыва, чисто непедагогических. Я понимаю, что я не выдерживаю. У меня, с одной стороны, звонит телефон с института, с работы. По расписанию у меня через полчаса должен включиться Zoom со студентами. И тут же у меня сидит ребенок со школьным порталом с математикой 1-го класса. И, конечно же, я теоретически все прекрасно понимаю, как я должна это сделать. И я понимаю, что я уже не справляюсь. Потому что в Zoom ко мне заходят специалисты из просвещения министерства и проверяют, как я провожу занятия. Да. А потом пишут мне комментарии о том, что студент не одел майку или еще что-нибудь.
И еще это, вот не это, хватает... слава богу, что они не просили, чтобы он нижнюю часть тела еще показывал, как бы. Понимаешь, вот в чем они оделись вообще?
Ну, то есть, как бы я потом так и писала, когда мы с коллегами обсуждали, так говорила, пускай говорят спасибо, что я их вообще нашла в сети, потому что я четко знаю, что, например, из 15 человек, подключенных в Zoom, со мной общаться будут человек 7, остальные включают телефон и уходят, их там нет. И все, в общем, а требования потом будут, почему вы не научили, скажем так. А я не могу заставить через экран, чтобы человек включил экран и слушал. Некоторые студенты, например, сидят со своими младшими братьями и сестрами, и те же звуки, что у меня там вот дочка прыгала на фитболе на фоне вот экрана, вот я сейчас сижу, и там надо прыгать. Я ее оставила, я говорю, пускай, идет же запись, пускай Министерство просвещения посмотрит, сам Миноборнауки, посмотрит, в каких условиях я как бы должна преподавать. Как родитель я должна реализовать ее право на обучение, как работники должна реализовать право других студентов на получение образования. Образование же это услуга сейчас, и поэтому надо же это все как бы, в общем-то, в виде услуг предоставлять и так далее. В общем, дистанционное обучение – интересная идея, она не протестированная абсолютно заранее. И нас всех кинули вот в бассейн, кто выплыл, тот выплыл. Очень многие с педагогическим сообществом, например, боятся, что они останутся без работы, потому что тенденция, к сожалению, пойдет развиваться в сторону дистанционного образования, и неизвестно на самом деле, как это все получится, по крайней мере, для школы, на мой взгляд, это нереально. Это подсобный инструмент, это как дополнение, вот, ридеры для чтения книг, все равно люди предпочитают покупать бумажные книги. Ридер — это как инструмент, он занял свою нишу. Интернет занял свою нишу, он не заменил телевизор.
Но только как один из инструментов, кстати, не основной инструмент, да, обучение.
Дополнительно, это хорошее средство. Опять-таки, едем в поезде, например, в учебный процесс, уехали куда-то там вот отдыхать, да, в поезде можешь, есть интернет на телефоне, в поезде раз, открыл, посмотрел, да, обучился. Российская электронная школа, кстати, я начала пользоваться еще в сентябре, когда ребенок пошел в класс, потому что я увидела, что это хороший дополнительный инструмент. То, что она не поняла там, мы можем дома открыть, посмотреть, дополнить. И это хорошо ложилось. Когда это стало основным, это все получилось знаний, вот, ну, знаний четко нет. Вот, даже если взять вот сегодняшний вот этот урок по русскому языку, сочетание ЧКЧН, но ребенок уже не понимает, она вообще не понимает, о чем речь. Она понимает, что вот ей открыли русский язык, это учебник русского языка, и что там нужно переписать упражнение. Она переписала тут и побежала, галочку поставили, и все. И я жду, когда она вернется в класс, и учитель там по методике в классе, совместные упражнения, ритм, к которому она привыкла, там она это дело поймет. То есть методики существуют, а эти методики нельзя реализовать в дистанционном обучении. Это вот мы с тобой вдвоем общаемся, видим друг друга, я концентрируюсь на тебе, ты на мне, это хорошо. А представь, сейчас у тебя будет 15 человек в экране, вести передачу, ну, сразу да, с 15. Реально, да.
Ну вот. Ну, я просто, знаешь, что сделал? Я сделал всем, выключу микрофон и буду сам говорить. Буду включать микрофон только, ну, кому я буду обращаться, да? Какую-то систему можно выработать, но работать сразу со всей аудиторией практически невозможно, да? Только если это не лекции. Понятно, я читаю лекции, и я понимаю, что там... Все мои студенты, у меня их, ну так, ну, в группе немного, да, там у меня там группа, человек обычно 8 бывает, да, студентов, и все знают, что я задаю вопросы, поэтому как бы, если им нужно там, значит, срочно отлучиться, они прям пишут в чате, вот извините, я вот прям буквально 5 минут отлучусь, да, выйду в туалет, да, да. Вот, но это совсем другая система, да, Анна написала, авторитет учителя это очень хорошо, и онлайн-уроки могли бы на этом строиться, это так. Авторитет учителя, конечно, хорошо, да, и вот как раз не хватает классных занятий и разрядки, потому что тут действительно на родителей очень большая нагрузка. Вот скажи-ка, вот это, давай попробуем последние 10 минут нашего эфира причинить добро, да, мы нашли солидарность, я понял, что, ну, все наши слушатели и мы сами такие жертвы вот этого дистанционного обучения, к сожалению, в этой ситуации, это единственный действительно способ сегодня как-то компенсировать обучение, да, и я бы не хотел, чтобы это выглядело, что мы вот, а давайте вот откажемся, ну, а что откажемся, другого нет сейчас пока, по крайней мере, да, и нужно, мне кажется, думать о том, как бы эту, как эту систему наладить и сделать более эффективной. Ну, вот смотри, как можно сделать, чтобы снизить такое давление и нагрузку на семьи, да, которые воспитывают особенных детей, которые просто на семьи, которые воспитывают детей в ситуации дистанционного обучения?
Okay, еще раз, я не очень поняла, как снизить нагрузку на семьи?
Да, как снизить нагрузку на семьи, как вообще, вот есть хоть какие-то способы, чтобы эту ситуацию сделать более-менее приемлемой для семьи и снизить нагрузку на родителей, снизить нагрузку на детей? Как это возможно, на твой взгляд?
Ну, на сегодняшний момент это никак уже невозможно. Сейчас мы будем доучиваться так, как это получается, уже что из этого вышло. А вот то, о чем я говорила, вот этих вот менторы и сопровождающие дистанционного обучения, они, в общем-то, должны бы присутствовать. То есть это надо учитывать разработчикам на будущее. То есть не родитель должен сидеть вместе с ребенком у экрана. Mm-hmm. Скажем так, родитель должен обеспечить материально-техническую часть, ну, как и раньше.
Посадить, собственно, ребенка, чтобы он занимался.
Ну да, ну, чтобы организовать ему рабочее место, был доступ в интернет. Ну, как и при обычном образовании, на нас же накладывается обязанность, да, там ребенок должен быть сыт, накормлен, обут с канцелярскими товарами и так далее. То есть это семья обеспечивает родителей, это его обязанность.
Школьными
принадлежностями, да. Здесь, конечно, накладывается на семью. Семья создает ему условия, чтобы у него был выход в интернет, рабочее место там, так далее. Ну, по возможности. Это как бы, в общем-то, модель идеального газа пока. Учитель должен, в общем-то, чем-то вести свою часть, именно преподавать. А у ребенка должен быть сопровождающий даже в дистанционном обучении. То есть родителя, на мой взгляд, надо исключать из этого процесса. То есть он не должен сидеть рядом здесь же. Родитель должен отдыхать сам, потому что домашние задания все равно будут давать, прорабатывать дома все равно надо. Но у родителя вот должен вот этот вот быть как бы юз такой между учителем и ребенком. То есть родителя надо направлять, родителю надо помогать. Придумать человеку спецобразование, как обучать это организовывать, очень сложно. Это так кажется, что, в общем-то, я вот всему научу. Есть же очень большие проблемы с теми людьми, которые имеют шикарное, хорошее какое-нибудь образование, там, в области биологии, физики и так далее, но у них нет педобразования. И, приходя работать в школу, они часто терпят фиаско, потому что одно дело знать научные, иметь научные знания, разбираться хорошо в устройстве мира. Другое дело — объяснить это согласно возрастной физиологии человека. Первокласснику...
Другое дело — это работа с реальным коллективом детей.
Да. То есть, когда нет предобразования, оно и есть это вот это образование, потому что тебя обучают методикам, приемам. Раз у тебя отвлекся ребенок, что ты ему сделаешь? Если ему надо вовремя заметить, что ребенку нужен отдых, перерыв. Раз переключились, ребенок закапризничал. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в дополнительном отдыхе, в дополнительной мотивации, с учетом их ментального вообще восприятия мира. Дети с ЗПР, вроде кажется, а что такого сложного с ними? Им нужно много визуальных
поддержек. Я просто поясню, задержкой
психического развития, да.
Вроде ты же как профессионал тут всеми этими терминами.
Да, ходят, бродят, разговаривают, какие с ними могут быть проблемы. Дисграфия, mm-hmm. дискалькулия, это вот, вернее, нарушение чтения, счета, письма и так далее, и так далее. Это все дети, не все получают даже статус ОВЗ, но они требуют дополнительных каких-то вещей. Родитель не может на дистанционном обучении это все организовать. Он должен обеспечить питанием, отдыхом, все это включить, а кто-то другой должен обучать. Mm-hmm. И опять-таки, учитель, ну, он должен готовиться, у него должно быть время отдыха. Чтобы подготовить онлайн-занятия, ты должен просидеть огромное количество времени в интернете, не просто первую попавшуюся ссылку пихнуть. Ты должен организовать это занятие. Что будет, если интернет отключится? Что будет, если не сработает звук? Что будет, если ребенок откажется, у него заболят глаза от компьютера, очень сильно стали болеть глаза даже у здоровых людей, детей и так далее. То есть, к сожалению, нас не спрашивали про дистанционное обучение родители, и массово не проводят исследований. Вот среди педагогов проводили исследования высшей школы, я участвовала, нам делали рассылку такую, спрашивали, как мы себя чувствуем в этой ситуации. Про родителей никто не спрашивал, на самом деле, и за нас, в принципе, уже высказались на сайте Министерства просвещения, к большому сожалению, специалисты по инклюзивному образованию. Они сказали, что это все очень здорово для нас, для наших детей и вообще для системы обучения, и для инклюзии в том числе. Это печально. То есть чем больше мы сейчас будем в интернете, в соцсетях, на своих страницах описывать ситуацию и высказываться на том же сайте Министерства просвещения, вообще во что вылилось и к чему мы пришли с нашими детьми по ограниченным возможностям здоровья, это какой-то шанс для сбора информации специалистам, потому что они, конечно, оторваны от жизни, и это уже очевидно. Самоизоляция добавила этой оторванности еще больше, и это печально.
Так, я хочу прочитать под конец, хочу прочитать все-таки комментарии тоже. Анна вот солидаризуется, и Нифи тоже солидаризуется с нами. Анна написала, каждый учитель — это опыт, характер, багаж знаний. Родители не могут заменить всех учителей однозначно, 100%. Согласен. И Нифи написала, я считаю, что любая новая система должна тестироваться длительное время. Должны быть созданы комиссии специалистов для оценки эффективности. Должны разрабатываться стандарты методики оценки эффективности. И только тогда можно начинать говорить о возможности введения этого как альтернативы обучения. Но никогда дистанционное образование не даст развития коммуникативных навыков и социализации. Тут я не могу не согласиться, все 100% согласен.
То есть сейчас это как эксперимент, можно принять, пережить этот эксперимент, потом выйти на обычный формат обучения, вот это все исследовать, посмотреть, оценить, и тогда понять, что реально эффективно и можно использовать в будущем. Вот даже из первой своей специальности, вот технолог швейного производства, я могу сказать, что когда разрабатывают новую модель и запускают ее в поток, она не выходит такой, который ее запланировал дизайнер. Потому что одно дело, ее сшили в цехе, вот в одном, один человек портной сидел, сшил эту модель, какую-нибудь там юбочку новую. А другое дело, когда ее разбили на операции и запустили на быструю скорость в производство. И тогда эта юбочка выходит совершенно в другом виде. И тогда технолог, вот та специальность, которой я владела, тогда он смотрит, где надо корректировать этот процесс, где нужно изменить так, поставить другую операцию, оборудование, поменять местами там швейников и так далее, чтобы эта юбка на поточном производстве на скорости получилась та, которую ее нарисовал дизайнер, отшили опытный образец. То есть в массовых системах производства всегда есть элемент тестирования и внесения вот этих вот ошибок, которые проходят на большой скорости. Мы сейчас учимся на большой скорости. При каких-то подручных средствах это все надо, этот опыт надо взять, накопить, обсудить вот ученым, исследовать, обсудить и выбрать лучшее, что получилось, и внести коррективы.
Вот на этом мы закончим, пожалуйста,
передачу. Я выступила.
Наше время подошло к концу. Большое спасибо. Мы еще на один вопрос, к сожалению, Александр, не смогли ответить, какова цель вообще образования в России. Это большой разговор. Может быть, мы как-нибудь посвятим еще один эфир. Большое спасибо, друзья, что вы были с нами, что мы действительно очень... интересный разговор у нас был с вами. Я все же верю, что мы все вместе справимся с этой большой системной проблемой.
Обязательно получится.
До свидания, до новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.